говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В эти дни все мы поневоле прислушиваемся к тому, что происходит вокруг, какая новая информация поступает, о том, насколько реально для России обрушившаяся на весь мир угроза коронавируса, в свою очередь обрушившего рынки. Ну и происходит действительно столько всяких событий и внутри страны, и во всем мире, что мы оказываемся несколько дезориентированными, что ли, и все время задаемся вопросом, как связаны эти события и чего нам ожидать. Вот со всеми этими вопросами директор нашей радиостанции обратился к политологу, нашему постоянному автору, Ростиславу Владимировичу Ищенко. Этому посвящен ближайший час нашей программы. А в заключительной его части прозвучит интервью Елены Смирновой с иеромонахом Феогностом, настоятелем Спасо-Преображенского скита Данилова монастыря. И мы с вами узнаем об этом уникальном ските, хранящем афонские традиции.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую в нашем студии известного политолога, аналитика Ростислава Владимировича Ищенко.
Добрый день.
Ростислав Владимирович, действительно, вы анализируете самые общие явления, как бы big data, да, то, что так называется, процессы, которые происходят сейчас в мире. Сейчас происходит какая-то новая турбулентность. Она всегда присутствует в политике, в обществе и так далее. Но то, что сейчас, как-то особенно впечатляет, уж со всех сторон. И этот вирус, который вдруг каким-то образом оказался чуть ли не американской подставой. Вирус принес падение фондовых рынков. Фондовые рынки раскачали валюты и упал рубль. Что нам здесь ожидать, учитывая, что еще почему-то именно сейчас в страшном темпе все это происходит. Просто невероятно быстро, то, что поражает. И тут еще внутренние наши, не проблемы, но события, связанные с очень важными, фундаментальными изменениями принятия новой Конституции. И думаешь, как? Может быть, это как-то связано? Может, принятие Конституции – это какой-то тайный план по защите России от внешних угроз каких-то? Как-то это связано с коронавирусом? Или просто, как всегда, это как конспирологические наши додумки?
Значит, ну, во-первых, последние лет 15, если не 20, если не каждый год, то через год, то какой-то вирус, по поводу которого обязательно расскажут, что он родился в американских лабораториях, я это помню еще со времен появления СПИДа, то какой-нибудь кризис, то падение валюты, то падение фондовых рынков. И продолжается это уверенно с начала 2000-х годов, когда, или даже с конца 90-х, когда современный мир, американский мир, постсоветский мир, да, после развала Советского Союза, вступил в системный кризис. И понятно, что кризисные явления только нарастают, и поэтому с каждым годом у них становится все суровее и суровее, да. Соответственно, каждый раз они несут для вас что-то новое, значит, потому что становится немножко хуже. Но в целом динамика и направление движения одни и те же. Значит, и за последние почти 20 лет практически ничего серьезного не поменялось, за исключением того, что вначале перестали отказывать кризису в существовании, потому что до 2008 года, значит, особенно наши американские друзья любили говорить, что никакого кризиса нету. Но, правда, мы за ними повторяли, что никакого кризиса нету. Вообще-то так, скорее даже рост, чем кризис. С 2008 года признали кризис, но вначале признали как такое разовое явление, да, случайный обвал нескольких пузырей на американском рынке, нескольких кредитных пузырей. Затем его признали уже как системное явление. И сейчас уже, в принципе, все признали, что не знают, что с этим делом делать. То есть все понимают, что нас ждет какой-то прекрасный новый мир, но никто не знает, насколько он будет новым, прекрасным, и кто до этого самого нового прекрасного мира доживет. Соответственно, обостряются и межгосударственные противоречия. Вот вы видите сейчас началось практически столкновение на рынке нефти. Но, опять-таки, если говорить о углеводородном рынке, там борьба идет уже довольно давно. Раньше она была сконцентрирована в основном вокруг газа, сейчас вокруг нефти. Цены, опять-таки, на углеводороды падают уже достаточно давно, наверное, последние 5 лет. Но сейчас ситуация обострилась в связи с тем, что основные игроки просто потеряли способность договариваться. То есть нет пространства для компромисса между Россией, Соединенными Штатами и Саудовской Аравией.
То есть это не какая-то изощренная игра со стороны России, попытка, ну, получить какие-то свои дивиденды, а вот системный кризис, в котором люди действительно не умеют договориться,
не
и
умеют
что же тогда?
Не умеют договориться, повторяю. Исчезло пространство для компромисса. То есть в результате кризиса сокращается потребление всех основных ресурсов, в том числе и углеводородов. Значит, соответственно, на них падают цены. Соответственно, для того, чтобы компенсировать падение цен, надо больше продавать. Для того, чтобы больше продавать, надо иметь большую долю мирового рынка. Теперь представьте себе, американцы, Сауды и мы рвемся к большей доле мирового рынка. Каждый. О чем мы можем договориться? Ну, он как был 100%, так и остался. Он даже немножко ужался, потому что нефти надо меньше. А нам надо продавать больше. Россия предлагала сохранить те компромиссные договоренности в рамках ОПЕК+, причем, подчеркиваю, не включали Соединенные Штаты, значит, которые существовали до этого момента. Но это тоже паллиативная мера, потому что всем было понятно, что все равно не удержат цены от падения, значит, дальнейшего. Более того, все равно американцы в этом деле не участвовали, наоборот, под шумок они даже занимали все большую и большую долю рынка. Соответственно, Саудовская Аравия, в частности, решила, что может провести блицкриг на нефтяном рынке. То есть сейчас, видите, они резко увеличили добычу и начали фактически демпинговать, то есть предлагать нефть с огромными скидками. Вот. Ну, посмотрим, кто выиграет, Спринтер или Стайер. Да? Потому что, в принципе, опять-таки, вы слышали, что Россия заявила, что она готова к длительной до 10 лет эпохи низких цен. Значит, это, в общем-то, заявка на достаточно большой запас прочности, потому что Саудовская Аравия эпоху низких цен не то чтобы 10, даже и в 5 лет вряд ли выдержит. Вот. Ну и Соединенные Штаты тоже не говорили о своей готовности пережить больше, чем пятилетку низких цен на нефть. Саудовцы вообще, значит, как показывает практика и опыт, их собственные заявления, в состоянии выдерживать низкую цену 2-3 года, потом что-то надо делать со своим народом, со своим бюджетом, со всеми прочими радостями. Вот. Поэтому, я говорю, здесь проблема не в том, что кто-то не хочет договориться, а просто не могут. Если у нас с вами остался один сухарь на двоих, да, то выбор, кто будет есть сухарь, а кто будет помирать с голоду. Вот так и здесь. Значит, всем надо увеличивать долю рынка, значит, соответственно, начинается борьба, вот в том числе и борьба путем обрушения цены, как это делает сейчас Саудовская Аравия, рассчитывая, что резкое обрушение цены в течение короткого времени с большим выбросом дешевой нефти на рынок заставит Россию, Соединенные Штаты пойти на какие-то уступки. Значит, я, честно говоря, в этом деле очень серьезно сомневаюсь, потому что я понимаю, что когда принималось решение, да, то такой вариант должны были просчитывать. То есть это, в общем-то, естественное поведение Эр-Рияда, то, что они должны были сделать в первую очередь. Значит, соответственно, его должны были просчитывать и в Москве, и в Вашингтоне, и должны были быть уверены, что есть против него противоядие. Да? Ну, в частности, просто, что это тут резкое обрушение цены, его можно выдержать там за счет наличествующих резервов. Не знаю, там, за счет чего собираются спасаться Соединенные Штаты. В любом случае, у России действительно резервы большие, но и бюджет пока выполняется. Посмотрим, что будет дальше.
А что это означает для обывателя, для нас с вами?
Для нас, в принципе, ничего не означает. Потому что прямой зависимости, скажем, между ценами на нефть на мировом рынке и ценами на бензин внутри России не существует. Точно так же, как не существует прямой зависимости между ценами на нефть и ценами на бензин внутри Соединенных Штатов, когда там постоянно поддерживаются низкие цены, потому что практически вся американская экономика висит на автомобильных перевозках через Соединенные Штаты. И, соответственно, подорожание бензина приводит к подорожанию всего и сразу. То есть это моментальный кризис. В России подорожание бензина практически происходит где-то в рамках инфляции, по сути дела. Да? То есть если мы посмотрим, то бензин там как стоил, скажем, где-то порядка 70-80 центов 10 лет назад, так и сейчас стоит порядка 70-80 центов, только в рублях его стоимость, естественно, изменилась, потому что курс рубля к доллару изменился.
А благосостояние граждан? Меня-то это беспокоит, собственно, радио «Радонеж», потому что мы существуем исключительно на пожертвования наших слушателей. Если их благосостояние как-то будет уменьшаться, соответственно, их взнос, боюсь, что будет тоже сокращаться, и мы будем здесь стоять перед прямыми угрозами существования.
Знаете, если вы собираете с миру по нитке, то есть по копеечке в чашечку, то в таком случае, безусловно, благосостояние граждан будет снижаться. Значит, если вас финансируют просто благотворители, то все равно останутся люди с крупными состояниями, останутся компании, которые совершенно спокойно переживут этот кризис.
О, к ним не достучишься. К сожалению, мы с мира по нитке.
Значит, а что касается благосостояния граждан, то оно будет понижаться во всем мире. Другое дело, что в России оно будет понижаться медленнее. И в целом серьезного нарушения социальной стабильности не предвидится, да? Вот. Но в условиях системного кризиса, да, никто не сумеет отсидеться в стороне, просто потому что все экономики завязаны в одну мировую. Если она начинает рушиться, она начинает рушиться по большому счету, то задевает всех. Почему я говорю, что России проще пережить этот кризис с меньшими потерями, потому что российская экономика в большей степени самодостаточна. Значит, у России огромная сырьевая база. За последние годы Россия вышла на самообеспечение продуктами, то есть обеспечила продовольственную безопасность страны. Она не нуждается в ножках Буша для того, чтобы выживать. Более того, она торгует еще сельскохозяйственной продукцией и на этом зарабатывает дополнительные миллиарды. То есть, если, скажем, в 90-е годы надо было вначале продать нефть, а потом на полученные деньги купить еду, то сейчас можно продавать не только нефть, но и еду за рубеж. Опять-таки, за последние годы выросли целые отрасли высокотехнологичной российской промышленности. Например, там стали строить танкеры «Афромакс», да? Это самые крупные суда в мире, и понятно, что подобного рода верфь позволяет строить вообще любые корабли.
Это у нас?
Да, это у нас.
А где
это
такая?
Во Владивостоке, звездочка.
Ух ты!
Это только один пример. Это не считая, там, допустим, оборудование Северного морского пути, не считая магистралей железнодорожные, там, и шоссейные, которые сейчас там дотянут до Якутска и их планируют тянуть дальше на Чукотку. То есть это повышает транспортную связность страны, а понятно, что там, где есть дороги, то там и возникают и экономические кластеры новые. Опять-таки, северный широтный ход для того, чтобы связать самые порты Северного морского пути еще и железной дорогой, это тоже огромный проект, огромный инфраструктурный проект, который способствует развитию там самой промышленности. И в конечном итоге все вот эти вот проекты за Уралом приводят к высокой потребности в рабочих руках, приводят к, соответственно, увеличению в этих регионах зарплаты, по идее, должны привести к изменению демографического распределения населения по разным регионам России, потому что сейчас, как вы знаете, за Уралом живет не более 30% населения Российской Федерации. Это очень мало, потому что там находится практически 70% ее территории. Значит, соответственно, распределение населения должно быть более равномерным по территории страны. И проблема как раз и возникала в том, что за Уралом была, по сути дела, единственная это Байкало-Амурская магистраль, да, которая шла вдоль южных границ. А дальше Зеленое море тайги, куда высадиться с вертолета, конечно, можно, и палатку разбить можно, можно и домик построить. Но создавать что-то в условиях бездорожья, там фактически до многих городов можно было добраться только по рекам, они вдоль рек-то и существовали. Понятно, что развивать какие-то серьезные промышленные кластеры было либо невозможно, либо очень сложно. Поэтому в основном развивалась какая-то добывающая промышленность, да, когда полезные ископаемые нашли, значит, выкопали и уехали. Да.
Там, а все равно это... доставить-то их нужно как-то?
Да, но когда у вас, понимаете, если у вас достаточно дорогие полезные ископаемые, да, то вы найдете способ их оттуда доставить. Значит, больше для этого не надо прокладывать качественную шоссейную дорогу, да, можно их по зимнику вывозить к железной дороге, а дальше уже вагончиками отправлять куда надо. Там, ну, или лес рубили, да, то есть, ну, еще рыбку ловили, в основном браконьеры. сибирских лесов. Ну, в принципе, и все. Да. Сейчас эта ситуация серьезно меняется, да, и во многом серьезно изменилась, поэтому и наполнение бюджета более сбалансировано, то есть оно не идет только за счет нефти. Нефть, газ, вообще углеводороды играют серьезную роль в наполнении бюджета, но, например, в российском ВВП нефть составляет только 3%. Хотя углеводородная составляющая в наполнении бюджета около 60%. Но когда мы говорим углеводородная составляющая, надо понимать, что это не просто там добываемая из земли нефть, которую добыли и посчитали, значит, сразу записали в бюджет. Да? Это нефтепереработка, нефтехимия и прочие связанные с тем отрасли, которые зачастую просто производят, опять-таки, высокотехнологичную продукцию, которая, кроме всего прочего, еще и экспортируется за рубеж.
Сейчас у нас уже есть эти ресурсы, есть эти производства, потому что нас все упрекали, что мы сырьевой придаток, сырье вывозим, сырую нефть.
Мы давно уже, по-моему, лет 5, значит, в России вывоз нефтепродуктов за рубеж превысил вывоз сырой нефти в продаже. Значит, соответственно, не только нефтепереработка, есть нефтехимия, да, там, когда производят лаки, краски там, и так далее, там огромное количество продукции производится из газа и нефти.
А вот что, кстати, приоритетом, и что больше дает бюджет, нефть или газ? Это связанные отрасли или все-таки это разные отрасли?
Нет, ну, во-первых, безусловно, связанные, потому что даже у «Газпрома» есть «Газпромнефть». Значит, и даже «Роснефть» добывает газ. То есть они связаны хотя бы просто потому, что часто газовые месторождения сопутствуют нефтяным. Там или при добыче нефти получают попутный газ. Несмотря на огромность газового экспорта, ну, по крайней мере, до последнего времени все-таки доходы от нефти в бюджете были больше, чем доходы от газа.
Но вот упали сейчас доходы от нефти.
И от газа тоже.
Газ тоже рухнул, да? Цены на газ.
Да, газовые цены начали понижаться даже раньше, чем нефтяные. Ну, опять-таки, это естественно, особенно в этом году, когда готовились к газовой войне с Украиной, и Европа закачала огромное количество газа в газохранилище, плюс теплая зима, значит, в результате которой этот газ не был выработан. Значит, соответственно, предложение на газовом рынке значительно превышает спрос. Естественно, цены пошли вниз. Ну, и думаю, что и будут идти вниз в ближайшем будущем. Просто потому, что в том числе и европейская промышленность находится в кризисе. И видно уже, что оценки потребления европейского, которые делались, кстати, самими же европейцами, когда они собирались резко нарастить потребление газа, что эти оценки, ну, будут как минимум серьезно расходиться с реальностью. Плюс и так на общий кризис сейчас накладывается эпидемия коронавируса, которую Европа, мягко говоря, переносит крайне тяжело. Да, в результате своей расхлябанности.
Вот я хотел расспросить вас именно об этом. Насколько коронавирус играет, какую он роль играет вообще этой картине?
Ну, видите, дисциплинированные китайцы его быстро и спокойно победили. Расхлябанные европейцы, несмотря на то, что у них было время подготовиться и вообще не допустить там серьезного распространения его у себя, значит, сейчас находятся в состоянии коллапса. Там в Германии пустые полки магазинов, во Франции пустые полки магазинов, потому что просто народ впал в панику. А когда народ начинает паниковать, это значит, что он не доверяет способности властей стабилизировать ситуацию. Ну, я думаю, что переживут они этот коронавирус, в конце концов, не чума, да. Но, тем не менее, то есть нанесет серьезный удар по европейской экономике. Но если уже закрыто все практически, кроме продовольственных магазинов в Италии, сейчас то же самое наступает в Испании.
А это оправдано, вот такая резкая, тяжелая реакция-то? Не я столько думаю, даже коронавирус, сколько информационный вирус, потому
я
что,
думаю, что
людей-то
я
запугали средства массовой информации.
Ну, во-первых, людей не запугали средства массовой информации, потому что я прекрасно помню, как еще, не то что в феврале месяце, который вот только-только закончился, когда уже вовсю бушевал коронавирус в Китае, мировые средства массовой информации, и российские в частности, рассказывали, что, в общем-то, можно на это дело даже не обращать внимания, мало ли чем там китайцы болеют, значит, поболеют и перестанут. Вот, и ничего страшного в этом нету, и ВОЗ до последнего, до тех пор, пока не началась эпидемия в Италии, отказывалась объявлять состояние пандемии в мире, Всемирная организация здравоохранения, то есть как раз наоборот. Просто хорошо помню, как я разговаривал на эту тему с женой в феврале и говорил ей, что принимаемые меры карантинные такие, что я за всю свою жизнь не помню и даже не читал, чтобы такие были когда бы то ни было раньше. А при этом заявление совершенно успокаивающее, то есть заявление властей и средств массовой информации входили в резкое противоречие с тем, что на самом деле делалось. Поэтому я тогда сказал, что, судя по всему, все-таки этой инфекции очень серьезно боятся. Хоть и делают вид, что никому не страшно. И я понимаю, почему ее боялись, потому что она очень легко распространяется, потому что у нее большой инкубационный период, 2 недели. То есть мы с вами можем болеть, гулять 2 недели по улицам, заражать кучу народу, и даже никто об этом не будет знать, в том числе и мы с вами. Потому что есть люди, которые переносят ее вообще бессимптомно, но при этом они являются носителями вируса и заражают окружающих. И так далее. То есть ее очень сложно остановить даже жесткими карантинными мерами. Потому что всегда может найтись где-то человек, которого не учли еще. И вот китайцы какой не жесткий карантин вводили, но они боролись больше месяца, прежде чем они достигли каких-то успехов в ограничении распространения этой инфекции. Ну а дальше просто. Наш народ любит говорить, ну подумаешь, там 3% умирает, от гриппа умирает больше. Ну от гриппа умирает больше, скорее все-таки не в процентном, а в количественном измерении, потому что больше болеет. Но что такое 3%? 3% от 100 тысяч – это 3 тысячи, а 3% от 1 миллиарда – это 30 миллионов. Совсем не маленькая цифра. И если, допустим, умрет 3% от населения Российской Федерации, то это будет порядка 4,5 миллионов человек, что очень немало. А чем больше населения в стране, ну вот для Китая это было бы порядка 45 миллионов, если бы умерло бы 3% населения в Китае. А для планеты, где живет 8 миллиардов, можете сами посчитать, это 240 миллионов. Интересно, умрет 3%. Причем, опять-таки, когда начинается эпидемия, то, вот, например, европейцы сейчас столкнулись с тем, что в очагах заражения, там, где наибольшее количество больных, им просто уж начинает не хватать больничных коек. Мы помним, как китайцы оперативно строили новые больницы, и как у них медперсонал буквально жил в этих самых больницах. Но, опять-таки, это возможно в течение какого-то короткого времени, если после этого хребет эпидемии сломали. А если не сломали, то дальше начинает выдыхаться медперсонал. Дальше люди просто прекращают получать помощь, и в таком случае количество умерших растет. Их уже становится не 3%, а, допустим, 5% и так далее. Значит, поэтому, в общем-то, это удовольствие крайне неприятное. Хотя или внешне, там, когда просто мы с ним считаем, либо подумаешь, там, умерло 3000 человек там, за 2 месяца. Ну, что там страшного, в день на наших дорогах гибнет больше. По всему миру. Но на самом деле это вещь достаточно опасная, поэтому серьезные жесткие карантинные меры абсолютно правильные и своевременные, но единственное, что я не представляю себе, как европейцы смогут установить у себя такой жесткий карантин, как китайцы. Потому что у китайцев и другая государственная организация, и другая общественная организация. То есть китайцы в природе своей более дисциплинированы. Государство жестче спрашивает с них. Ну, например, вот там сегодня утром, значит, сообщили, что в Москве из коммунарки, из больницы сбежала там какая-то женщина, у которой уже был диагностирован коронавирус. И сейчас ее ищут, но, очевидно, найдут, возвратят назад в коммунарку и так далее. Но у китайцев это сразу была уголовная ответственность. Причем независимо от того, диагностировали у тебя или не диагностировали, но нарушение правил карантина немедленно влекло за собой уголовную ответственность. Поэтому не только сознательность, но еще и жесткие меры позволили им достаточно быстро стабилизировать ситуацию. Вы себе представьте в той же самой Италии, Франции там, или Испании введение подобных. Подобные карантинные требования предъявить можно, но заставить людей их выполнять очень сложно. Там есть только 2 варианта. Либо испуг и паника, когда все расхватали в магазинах, закрылись в домах и сидят, пока не кончится фасоль и туалетная бумага. Либо полное наплевательское отношение к рекомендациям властей, потому что мы же свободные люди.
А мы? У нас же тоже человек анархичен и не склонен уж больно рекомендациям властей или следовать.
Вы знаете, мы все-таки евроазиаты, да? То есть в нас есть и то, и то. Значит, с одной стороны, у нас действительно зачастую люди начинают возмущаться чем угодно. И тем, что карантин объявлен, и тем, что карантин не объявлен. И тем, что транспортное сообщение с какими-то странами разорвали. и тем, что транспортное сообщение разорвали еще не со всеми странами, и не все границы закрыли, и так далее. Вот. И тем, что требуют по мере возможности оставаться дома, и тем, что не позволяют ходить на работу, там, и так далее. То есть нашему человеку вообще не угодишь, он готов возмущаться чем угодно. Но, тем не менее, значит, когда власти требуют выполнять какие-то, так сказать, нормативы, большая часть общества этому подчиняется. То есть есть какая-то там часть 20-30% анархично настроенных людей. Да? Но, во-первых, не все из них все-таки демонстрируют свой анархизм публично. Многие ограничиваются тем, что возмущаются в интернете. Там уже столько революций произошло. Во-вторых, все-таки такие настроения, как правило, обществом не поддерживаются, потому что все-таки какой-то инстинкт самосохранения у нас работает. Вот. Ну, посмотрим, как будет дальше, потому что, в принципе, уже там, не знаю, сколько там, 48, по-моему, человек по России было с диагнозом коронавирус, это уже достаточно много, потому что практически везде, где счет начинал идти на десятки, если вот в этот момент ситуация не стабилизировалась, то дальше начинало идти на сотни, а потом резко обвал тысячи заболевших в течение одного дня. Эти всплески происходили моментально. Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся в критической точке, либо принятые меры дадут результат, вот, либо придется переходить на более жесткие карантинные.
А как нам выдержать? Все-таки европейцы более обеспеченные люди, там какой-то жирок накоплен у кого-то. Но вот заставь наших не выходить из дома, не ездить на работу, не зарабатывать деньги. Откуда брать средства к существованию?
Ну, во-первых, европейцы в значительно большей степени, чем мы, живут от зарплаты до зарплаты. Причем, более того, многие из них, точно так же, как американцы, еще и по уши закредитованы, им надо постоянно выплачивать самые кредиты. Кроме того, ну вот как вы думаете, если, в общем, в той же самой Италии закрылись все рестораны? Ну, ресторан – это вообще-то там малый, в лучшем случае, средний бизнес, да? Как правило, малый бизнес. То есть это тоже это бизнес, который едва сводит концы с концами. Если они не проработают 2-3 недели, то из них половина загнется сразу. То есть, очевидно, государству придется решать эти проблемы и каким-то образом поддерживать своих людей. В том числе с теми, кто ходит на работу в государственных органах, там проще. Там можно принять соответствующие решения, да и все. С бизнесом, который понесет убытки, очевидно, понесет убытки. В том числе и в России несет уже. Да, там сложнее, потому что надо вырабатывать какой-то механизм его поддержки. Не будешь же просто финансировать, в принципе, скажите, сколько вам надо денег, мы вам дадим, да? Очевидно, можно где-то устроить налоговые каникулы, там еще какие-то формы, но понятно, что, опять-таки, в условиях кризиса, да, когда, тем более, правительство стоит перед угрозой невыполнения бюджета, когда речь идет о том, что многие бюджетные программы будут финансироваться из фонда национального благосостояния, понятно, что оно не хочет терять лишние деньги еще и на подобного рода поддержку. Но придется, потому что в противном случае это будет вызывать резкую дестабилизацию социальную, и она вызовет значительно большие потери потом, чем в случае, если вовремя оказать соответствующую поддержку.
Вот теперь о социальной стабильности. Сейчас мы пойдем голосовать за или против нынешнего варианта Конституции. Опять-таки, здесь происходит все настолько быстро, что не успеваешь даже обдумать, осмыслить то, что происходит. А происходит действительно фундаментальное изменение основного закона нашего государства. С чем это связано? Желанием укрепить и вот дисциплину внутреннюю государственную перед лицом вот этих всех вызовов? Или это давно назревшие проблемы? Или просто, ну, желание какой-то части элиты сохраниться у власти на неопределенно длительный срок?
Фундаментальное изменение основного закона нашего государства происходило после 1917 года, когда основные законы Российской империи заменялись Конституцией СССР. Ну, вначале РСФСР, а потом СССР. А второй раз фундаментально изменялись основные законы нашего государства в 1993 году, когда после октябрьских событий перестала действовать окончательно Конституция РСФСР, и была принята новая Конституция России. Сейчас речь идет о поправках в Конституцию, то есть это не кардинальные изменения. В стране не вводится монархия, она не превращается в страну советов, формы государственного устройства остаются теми же, Значит, базовые принципы работы государственного аппарата, базовые принципы экономические остаются теми же. Изменяется только частично, изменяется распределение власти между разными ее ветвями. Ну и то чисто формально, потому что, как показывает практика и опыт, на распределение властных полномочий в такой ситуации, как в России, в значительно большей степени влияет фигура соответствующего политика, который может быть президентом, может быть премьером, а может быть даже председателем Государственной Думы, чем то, что записано в Конституции. Потому что, например, Борис Николаевич Ельцин не имел никакого права распускать Верховный Совет. Но не только распустил, он даже расстрелял его. И ничего. Указ был совершенно неконституционным. Вот Верховный Совет имел право снять его с поста президента, потому что Верховный Совет его назначал на должность президента. А он не имел права распускать Верховный Совет. Но ничего, распустил. Потому что его воля к власти была выше, чем воля к власти его этих самых оппонентов. И поэтому нормы закона здесь играли совершенно второстепенную роль. Кстати, он действовал в условиях, когда его не поддерживала большая часть народа и не поддерживала большая часть силовиков. Но, тем не менее, он сумел выиграть эту борьбу. Поэтому теоретическое перераспределение полномочий вообще в принципе ничего не значит. Записи в Конституцию, я уже забыл, как там сформулировали эту фразу, чтобы никого не обидеть и в то же время упомянуть русский народ. Ну, Россия как была государством русского народа, да, потому что он был государствообразующим. До того, как это записали в Конституцию, так и осталось таковым. Но, опять-таки, вот, например, в Российской империи Романовых, да, основные законы ее предполагали, что Россия является православным государством. Но это не помешало народу богоносцу в 17 году разнести храмы, монастыри и перевешать священников. Поэтому что там будет записано, это дело десятое. Важно, чтобы власти и народ адекватно взаимодействовали, чтобы не доверяли друг другу. Да? Вот на сегодняшний день у нас есть доверие народа к власти. И это, кстати, позволяет России достигать серьезных успехов в условиях достаточно сложных. Если такого доверия не будет, в Конституции можно написать все, что хотите. Но никто на нее особенно не будет обращать внимания. Значит, изменение количества сроков, на которые может избираться политик. Ради бога, но он, Путин уже после своего второго срока продемонстрировал, что в принципе и в прежней формулировке можно было спокойно сохранять власть в руках. Независимо от того, избирался ты президентом, назначался премьером, потом еще раз избирался. Так и при желании в любой конституции можно найти возможность, что бы там ни было написано, сохранить власть в руках, особенно если народ хочет, чтобы конкретно этот политик сохранил власть в своих руках. Опять-таки понятно, что вечно управлять страной Путин не будет, просто потому что он не вечен. И в этом, собственно, трагедия на сегодня России, потому что никто не знает, что будет после Путина. И сейчас, в общем-то, народ вздохнул свободно, да, потому что люди решили, что разрешение баллотироваться и обнуление, так называемого, да, сроков президентства позволит Путину работать президентом до 36-го года. Хотя не факт, что он в 24-м выдвинет свою кандидатуру. То есть он имеет такую возможность, но, повторяю, не факт, что будет выдвигаться. И опять-таки, ну ладно, я могу сказать, что там в 36-м, если я до этого времени доживу, у меня уже будет 71 год, да, и по идее будет уже все равно, что там будет дальше, потому что еще на инерции государство каких-то там 5-10 лет продержится, а там уже и вообще столько просто люди не живут. Но ведь есть же новое поколение, да, которым и 36-й, и 46-й, и 56-й, это, в общем-то, не какое-то там запредельное будущее, которое мы уже не увидим, да, а конкретно годы, в которые они будут жить. Поэтому им очень даже интересно, а что, собственно, будет после Путина, да, вот как будет дальше развиваться государство. Потому что, да, понятно, ну хорошо, до 36-го года он на своем авторитете страну удержит. А что будет дальше? Поэтому вопрос, проблема 24-го года нынешними решениями, она не решается. Она просто откладывается, в лучшем случае откладывается на 36-й. Значит, то есть проблема преемственности власти, даже не преемника Путина, а преемственности власти как таковой, она на сегодня не лишена, просто получен дополнительный зазор во времени, который позволяет еще поработать над этим вопросом. А будет этот вопрос решен там за 12 лет после 24 года или за 16 лет после 20-го, или не будет, это зависит не только от Путина, но и от нас с вами, и вообще от всего народа Российской Федерации. Потому что, видите, на первом этапе, да, своего правления Владимир Владимирович активно пытался создавать мощную партийную систему. Вплоть до того, что государство поддерживало партии лояльные, нелояльные, там какие угодно, и готово было их даже само формировать. Но выяснилось, что большая часть этих партий все равно является симулякрами. То есть, да, они с удовольствием приходят к государству за деньгами, они с удовольствием, значит, присутствуют в политике, получают от этого тоже определенные дивиденды, материальные, моральные, там какие угодно. Но, по сути дела, политическими партиями, которые отражали бы интересы каких-то серьезных социальных групп, не являются. И это, собственно, проблема не только России, во всем мире политические партии давно утратили вот эту вот функцию отражения интересов социальных групп, потому что произошло деклассирование обществ практически везде. То есть нету этого жесткого противостояния там, пролетариата и капитала.
Нет вот классовой борьбы.
Да, я бы сказал, нет классов, потому что между ними стерлись вот эти вот резкие грани. И вы сегодня работаете на заводе, а завтра открыли передвижную кофейню. И вот вы вчера были вроде как пролетарием, а сегодня вы уже вроде как буржуй. Значит, хотя в этих условиях там, пролетарий может зарабатывать значительно больше, чем владелец какого-то мелкого бизнеса. Да? Ну, я говорю, там, теоретический пролетарий. Да? Вот. Поэтому попытка стабилизировать государство за счет и обеспечить преемственность власти за счет создания мощной партийной системы, она оказалась нереализованной, то есть, и, скорее всего, даже нереализуемой. А дальше начались поиски. Да, Путин сумел создать систему власти, в которой сбалансированы интересы различных элитных группировок, различных групп населения. И, собственно, его авторитет держится на том, что он сумел выйти из режима вот этого самого противостояния, да, когда разные группы постоянно боролись за власть и на уничтожение своих политических оппонентов. Но эта система полностью замкнута на Путине, только мы достаем Путина из этой системы. Значит, тут же те же самые группировки, которые благополучно сотрудничали при нем, могут начать бороться за власть, потому что нет гарантии, что следующий человек, который окажется на этом же месте, будет настолько же эффективен в плане балансирования различных интересов, в плане поиска общественного компромисса, да, общественного консенсуса. Задача системы, да, максимально уйти от случайностей. То есть, когда результат не зависит от того, какой конкретный человек оказался на конкретной должности. Но вот пока что мы от этой случайности уйти не можем. Система представительной власти не работает. Причем не работает не только у нас, не работает во всем мире. А эта система раньше как раз сдерживала исполнительную власть, да, позволяла в какой-то степени, опять-таки, балансировать различные интересы и не давала руководителям исполнительной власти слишком, сказать, зарываться. Сейчас эта система не работает, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что если там, завтра Путин придет в Думу и скажет, я считаю, что должно быть в Думе 20 депутатов, они проголосуют за 20. Если скажет, что 2000, они проголосуют за 2000. А если он скажет, что я считаю, что Дума должна самораспуститься и вообще не отсвечивать, они самораспустятся и отсвечивать не будут. То есть в данной ситуации представительная власть просто не работает. В общем, не работает не только у нас. Это везде одна и та же проблема. Практически во всех самых странах мира. Исполнительная власть, даже будучи ответственной, да, она все равно чувствует себя недостаточно сбалансированной. То есть перекашивается государственный корабль в сторону исполнительной власти. До тех пор, пока эта вот система общенационального компромисса работает, это не вызывает никаких проблем. Но она замкнута на одного человека, а никто не вечен. Значит, соответственно, рано или поздно возникнет вопрос, можем ли мы его заменить, если можем, то кем? Что такое система, замкнутая на одного человека, мы можем увидеть на примере любого монархического правления.
Да, самодержавие.
Независимо от того, передается власть по наследству или она избирается, да, избирается узким кругом выдающихся людей, или избирается она там всем населением или большинством населения, в такой ситуации, когда система замкнута на одного человека, возникает опасность ошибки. То есть, когда следующий человек окажется не соответствующим этой должности. Вот была в Римской империи прекрасная династия Антонинов, там, где каждый предыдущий император подбирал себе наследника, усыновлял его, значит, и был золотой век Римской империи. Но дело кончилось тем, что предпоследний император, философ Марк Аврелий, передал престол своему сыну Коммоду, а тот оказался неспособным. И кончилась династия, империя вступила в глубочайший кризис, причем моментально. Каких-то 10-15 лет прошло, империя уже была в кризисе. Вот это вот, значит, опасность системы, замкнутой на одного человека. Если человек оказывается недостойным или неспособным, то система, замкнутая на него, начинает рушиться. Кстати, также обрушился Советский Союз, тоже система, замкнутая на генерального секретаря, которого под конец переименовали в президента. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Как только на ключевой позиции оказывался слабый правитель, значит, страна оказывалась в кризисе. В конечном итоге она просто развалилась. Вот поэтому самая главная проблема у нас сейчас не изменения в Конституцию. Те изменения или другие изменения, написать там можно все что угодно. Но гарантировать исполнение того, что там написано, можно только в том случае, если система обеспечит преемственность. Пока есть время над этим работать, посмотрим, как это будет происходить.
А что Мишустин в этом смысле? Тут тоже изменения-то существенные.
Я не знаком с Мишустиным, да? Точно так же, как не был знаком с Медведевым. Могу сказать, что я считаю, что, в принципе, Медведев, наверное, как политик, обществом недооценен. Не знаю, там, какие у него личные качества, да, насколько он приятен или неприятен в общении. Но, в конце концов, он очень долго возглавлял российское правительство. И именно при правительстве, которое возглавлял Медведев, Россия пережила кризис 14-15 годов, причем пережила достаточно, кстати, спокойно и уверенно. А надо сказать, что атака на Россию тогда была организована очень серьезная. Кроме того, когда, там, допустим, у нас рассказывают о выдающихся достижениях там, Министерства обороны там, и прочих силовых структур, не надо забывать, что силовые ведомства ничего не производят, они только тратят деньги. Эти деньги кто-то должен заработать для них. И зарабатывают эти деньги силовой блок правительства. То есть для того, чтобы перевооружить армию там, и так далее, в первую очередь нужны люди, нужен экономический блок, да, который обеспечит все это финансирование. И с этой задачей правительство Медведева справлялось. Справлялось очень хорошо. Не знаю, какова там роль лично Медведева, но должен сказать, что председатель правительства Российской Федерации обладает достаточно широкими полномочиями для того, чтобы предположить, что все-таки и его участие в этом было и было достаточно высоким. Думаю, что с Мишустиным будет примерно то же самое. То есть дело в том, что премьер, опять-таки, всегда находится в тени президента. Работа правительства, она, ну, не то чтобы даже не так заметна, да, но средний человек, обыватель, он, как правило, не особенно вникает в проблемы там, отдельных ведомств, да, в проблемы соотношения интересов отдельных ведомств. Да. Они, в конце концов, представляют не себя лично, не своего министра, они представляют отдельные отрасли экономики. Ну, то есть для него работа, даже когда там показывают, как они собрались за столом, поздоровались, да, протокольная съемка закончилась, журналисты ушли, они начали работать. Ну, для обычного обывателя это ничто. Ну, сидит какая-то группа мужиков и дам за столом с компьютерами, что-то говорит. Ну, ладно. Чем они заняты, непонятно. Тем более, повторяю, что высоким авторитетом пользуется президент. И, в принципе, система построена вокруг президента. Поэтому, естественно, все, так сказать, позитивные эмоции в значительной степени адресуются ему. А правительство находится где-то в стороне и является таким техническим придатком. И на него зачастую сбрасывается негатив. Потому что, ну, если есть хороший президент, да, а в стране не все хорошо, то кто-то должен отвечать за то, что плохо. Ну, вот оно и будет отвечать за то, что плохо. Значит, это, опять-таки, вполне естественная реакция населения при таком развитии событий, да, и при такой системе управления. Если бы был бы, допустим, сильный авторитетный премьер, и население бы его поддерживало, в таком случае за все плохое в стране отвечал бы президент. Кстати, так было во время президентства Медведева. Поэтому я не думаю, что что-то серьезно поменяется в отношении именно народа к правительству из-за того, что поменяли премьера, значит, с Медведева на Мишустина.
А в экономическом блоке будут какие-то изменения, я имею в виду не персональные, а принципиальные, потому что тут боролись две партии, насколько я помню, одна там, грубо говоря, Кудринская, другая Глазевская, скажем так.
Ну, я думаю, что их там несколько больше, чем Кудринская и Глазевская. Я не думаю, что изменения будут принципиальные. Единственное, что очевидно в результате кризиса, да, в который мы всего разбега вляпались вместе со всем остальным миром, очевидно, сейчас государство попробует тратить немножко больше денег. Не думаю, что по системе Бернанке, да, которую, кстати, Глазьев активно продвигает, будут заливать пожар деньгами. Помню, как Бернанке обещал, что будем разбрасывать деньги прямо с вертолета, если понадобится. Ну, вот. Но, тем не менее, очевидно, какие-то траты бюджета будут увеличены просто для того, чтобы поддерживать текущий уровень социальной стабильности. Потому что понятно, что кризисные явления будут в первую очередь бить по малообеспеченным слоям. Значит, они широкие, значит, надо обеспечить какую-то компенсацию. А это, опять-таки, вызывает необходимость в дополнительных тратах бюджета, а поскольку доходы как раз сокращаются, ну, значит, очевидно, правительство начнет расходовать кубышку, о чем оно, собственно, уже заявляло, что будет потихоньку, кстати, оттуда денежки брать для того, чтобы сохранить именно как раз все социальные программы, там, все национальные проекты, там, и так далее, и так далее, и так далее.
То есть ваш прогноз, в общем-то, положительный.
Но это не значит, повторяю, что это приведет к каким-то серьезным изменениям экономического курса. Потому что то, что давало хороший результат, да, до сих пор, не имеет смысла менять. Причем менять обвально, да. Если какие-то изменения будут происходить, то можете посмотреть по всем, кстати, годам путинского правления. Где бы ни происходили изменения, в экономике, в политике, в чем угодно, они всегда пошаговые и постепенные, они растягиваются на годы, да. Они тестируются, проверяются, и только очень медленно, 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 но зачастую приводят к тому, что ситуация меняется на 180 градусов. Да? Но, повторяю, что может отработать правительство Мишустина еще следующее правительство, а только после этого там будут заметны какие-то серьезные изменения в экономической политике. А в ближайшем будущем я их не ожидаю.
То есть нам особенно и тревожиться-то не следует?
Ну, тревожиться следует всегда, на всякий случай хотя бы.
Вот. Мыть руки перед едой, как минимум.
Да, лишняя осторожность никогда никому не помешает. Ну, тревожность тоже хороша, если она не излишняя.
И последний, буквально в нескольких словах. Как вы оцените нынешнюю ситуацию в России, место России в мире, и насколько она сейчас уязвима? Насколько Россия может выдержать эти удары и санкционные, и вот эти вирусы, и падение цен, и так далее, и так далее. Насколько Россия запасом стабильности обладает?
Понимаете, международная политика – это бесконечный марафонский забег. То есть бегут все, стартовали давно, до финиша не добегут никогда, потому что финиш все время отодвигается. Ну вот Россия все время бежит в лидирующей группе. И будет бежать в лидирующей группе до тех пор, пока будет существовать. Естественно, ей постоянно пытаются там где-нибудь ножку подставить, значит, чтобы свалилась и шею себе свернула. Несколько раз достаточно удачно. Но шею пока себе не свернула. Поэтому бежит в лидирующей группе и будет в ближайшем будущем там же бежать.
Ну что ж, спасибо большое на этой оптимистической ноте. Спасибо большое сегодня. Вы действительно внесли толику оптимизма в общую атмосферу тревожности, которую мы получаем благодаря современным средствам массовой информации, которые, в общем-то, просто нас пугают различными образами. И вот эти страшилки и заставляют способ их повысить в рейтинге, потому что всегда страшно. Ой, боже, а что ж там будет-то? Не провалимся мы в пропасть и выжим ли мы все, и что будет с нашими детьми, соответственно. Ростислав Владимирович Ищенко, политолог, аналитик, сегодня был на студии. Я вам очень признателен за эту беседу.
Спасибо. До свидания.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова, и я хочу представить вам, но уже в новом качестве, постоянного автора нашего цикла «Традиции православной трапезы» и иеромонаха Феогноста, которого мы все знаем как Келари Данилова монастыря. Ну вот, совсем недавно его назначили настоятелем Спасо-Преображенского скита этого монастыря. И я попросила отца Феогноста немножечко рассказать об этом ските. Расскажите, пожалуйста, нам об этом ските. Вот мне интересно, потому что я знаю, что там Афонский устав и не пускает туда даже женщин. Хотелось бы узнать, когда он был организован, когда там был введен Афонский устав и что там сейчас происходит.
Начало Свято-Преображенского скита Данилова монастыря начинается с 2008 года, когда один благотворитель предоставил участок поля колхозного, который был подарил монастырю Данилову. И с этого момента игумен Каранит, это был первый настоятель этого скита, который решил на подмосковной земле реализовать ту традицию богослужебной жизни, монашеской жизни, которая была на Афоне. В основу храма была взята архитектура монастыря Ставра Никита, одного из кафоликонов. Все сделано вот как бы один в один. И началось строительство. В 2018 году строительство было закончено, все были росписи закончены. И вот сейчас уже как бы вот во всем благолепии, в таком византийского стиля наш скит существует. Устав у нас Афонского монастыря, то есть у нас богослужение начинается в 4 часа утра. Если это не пост, но обычные дни, то у нас идет сначала полуношница, потом утренняя, потом часы, и завершается все это божественной литургией. Обычно литургия в будничный день заканчивается в начале 9, а воскресный в районе около 10 часов. Сейчас у нас вот Великий пост идет, в Великом посту богослужения более продолжительные. Богослужение начинается ночное в 4 часа, идет полуношница, утренний 1 час, заканчивается в начале 8, потом мы идем все отдыхать, потом с 10 часов и до 12 примерно мы служим 3, 6, 9 час изобразительные, и потом в 2 часа, в 14.00, ну, либо в 2 часа дня, мы начинаем вечернюю с литургии пресвященных даров. Заканчивается обычно в районе так 4 часов в начале 5. Потом мы идем кушать, и потом в вечернее уже богослужение, великое повечерие, у нас в 6 часов начинается, но заканчивается это в начале 8 час. Вот такой богослужебный распорядок дня. Вот все братья пытаются подвязаться по-афонски. По милости Божией у нас все это дело получается. Богослужебный круг идет, меняются праздники. И что самое интересное, что вот эти ночные богослужения, ну, с одной стороны, как бы и в этой тишине пребывая, можно концентрироваться на молитве. С другой стороны, вот особое такое присутствие чувствуется, ну, Бога. И вот, ну, это, конечно, мое субъективное такое представление обо всем этом, что вот небеса просто рядом.
Судя по распорядку дня и ночи, у вас идут сплошные богослужения и молитвы. А какие послушания предусматриваются? И сколько братьев в вашем скиту?
У нас сейчас братьев 7 человек. Послушание, естественно, клеросное послушание. У нас есть небольшая пасека. Один брат занимается, у нас 13 ульев есть. У нас есть небольшой огород, где мы чисто для себя зелень выращиваем. Мы для себя делаем свечи. Сейчас стали плести четки. Также скит занимается издательской деятельностью. Мы занимались изданием произведений поэзии Святогорца. Вот, поскольку вот с монастырем Сурати у нас так вот, как бы братские такие отношения, очень дружеские. Они нам, в общем, свои авторские права на издание трудов Паисия Святогорца передали. Вот шеститомник, вновь откорректированный, издан был. И издано житие Паисия уже с какими-то с новыми там добавлениями.
То есть сама редактура непосредственно производится у вас в скиту, да, братья?
Да.
Это вот тоже одно из послушаний?
Ну, одно из послушаний, да. У нас братья имеют хорошее образование все, и на такой гуманитарной почве просвещение трудится.
А кроме поучений, сочинений и жития Паисия Святогорца, планируется еще издавать каких-либо святых?
Еще был издан современный Афонский Патерик, то есть это некоторые, вот только недавно представились, это известные афонские старцы, известные афонские подвижники благочестия, которые именно подвязались в 20 веке. И их жизнь, их подвиги, вот на Афоне игумен Корнит был, он привез оттуда, был переведен, и вот трехтомничек такой мы небольшой издали.
Отец Феогност, а как можно передать требы какие-то в ваш скит?
Требы можно передать через Данилов монастырь. Мы сейчас разрабатываем сайт, и на сайте уже можно будет в ближайшее время уже через сайт как бы все требы передавать.
То есть у вас сайт будет вашего скита конкретно, да?
Да, будет сайт конкретно нашего скита, да.
Ну что ж, напоминаю, что сегодня, дорогие братья и сестры, рассказал о Спасо-Преображенском ските Данилова монастыря его игумен и иеромонах Феогност.